«Ты мне нужен», — сказал Мелифара. «Прямо сейчас. Можешь со мной встретиться?»
Мелифара, конечно, злодей, каких мало. И поиздеваться над ближним совсем не дурак. Но он знает меня слишком давно, чтобы будить задолго до полудня без всяких на то оснований. Кому в наше время нужны могущественные враги? И уж насколько я был сонный, растерянный и несчастный обладатель самой многоугольной в мире головы, а сразу понял, что послать его подальше, перевернуться на другой бок и продолжить спать — хорошее, легко выполнимое, но не самое верное решение в моей жизни.
«Я все могу», — сказал я, — «потому что всемогущ. Приходи в гостиную мохнатого дома через четверть часа, и будет тебе счастье». «Да хоть прямо сейчас».
Ну да, я и забыл, что тратить время на дорогу ему больше не надо. Мелифара совсем недавно выучился ходить темным путем и теперь практикует новое умение при всякой возможности. Кенлих говорит, он даже дома с этажа на этаж иначе как темным путем не перемещается. В общем-то, правильно делает. Нет ничего важнее регулярной практики. Но все равно почему-то смешно. Однако в настоящий момент смешно мне не было. Это что же получается? Прощай мои драгоценные утренние минуты наедине с собой? Ну уж нет.
«Приходи, когда хочешь», — сказал я. «Но счастье все равно наступит только через четверть часа. Я, видишь ли, царственно нетороплив».
И с присущей мне царственной неторопливостью принялся метаться по спальне в поисках бутылки с бодрящим бальзамом Кахара, которая совершенно точно еще позавчера где-то здесь была. И заодно приличной одежды. Ладно, ладно, хоть какой-нибудь одежды. Хоть чего-нибудь смутно напоминающего одежду. С утра малое заклинание призыва мне точно не по зубам. Поневоле приходится быть непривередливым. Когда я кое-как привел себя в порядок и спустился в гостиную, Мелифара уже сидел в кресле, шиком умастив на стол ноги в золоченых валенках, и пил камру прямо из кувшина, каким-то чудом появившегося здесь, пока я спал. Интересные дела. Вчера ночью никаких кувшинов точно не было, а Базилио, в силу своей иллюзорной природы, не способная употреблять человеческие напитки, но полагающая их наличие на столе важным элементом дизайна интерьера, отправилась спать даже позже, чем я, а значит, вряд ли поднимется раньше полудня. Впрочем, я уже привык, что причинно-следственные связи в моем доме работают, как им самим заблагорассудится. И лучше вообще никогда не задумываться, откуда что берется и куда оно потом девается. Меньше знаешь — крепче спишь.
«Там что-нибудь еще осталось?»
— без особой надежды спросил я, указывая на кувшин.
«Вряд ли», — меланхолично ответил Мелифара. «Я уже довольно долго здесь сижу».
Я открыл было рот, намереваясь высказать все, что я думаю о злых людях, способных оставить бедного сироту в моем лице без глотка утренней камры, но тут, наконец, увидел его отчаянные глаза. Все дурацкие шутки сразу вылетели из моей головы, а сердце привычно сжалось и ухнуло, не в пятки даже, а куда-то глубоко под землю, чтобы никто никогда не нашел, не откопал и не заставил переживать очередную драму. Хватит уже с него. Не то чтобы это ему когда-нибудь помогало.
«Что стряслось?» — спросил я.
«Кенлих в порядке?» Имя жены неожиданно произвело на моего друга целительное воздействие. Он растерянно моргнул и улыбнулся с таким облегчением, словно счастливо пробудился от кошмара и обнаружил, что все ужасы, успевшие с ним стрястись, всего лишь дурацкий сон, который даже запоминать особого смысла не имеет.
«Кенлих в полном порядке»,
— наконец сказал он.
«Спасибо».
«За что?»
«За напоминание о том, что по большому счету у меня все отлично. Вечно так. Когда всякая ерунда выбивает из колеи, забываешь о главном».
Я молча кивнул. «Сам так же устроен». Спросил, «А какая именно ерунда тебя выбила? Я могу помочь?»
«Еще как можешь! Если прямо сейчас отправишься на улицу мрачных дверей и подниму им настроение?»
Иногда бывает просто невозможно удержаться. Мелифара и бровью не повел.
«Что-то в таком роде. На самом деле надо, чтобы ты попробовал там поколдовать. Абсолютно все равно, что именно ты сделаешь, лишь бы магию применил».
«Но зачем?»
«Потом расскажу, когда вернешься. Ну что ты так кривишься? Я тебя не разыгрываю, правда?»
«Кривлюсь, потому что пытаюсь вспомнить, где у нас эта самая улица мрачных дверей», — объяснил я.
Рядом с улицей Маятников.
Час от часу не легче.
А какая тебе разница? Не пешком же будешь добираться.
Ну так бескорыстную любовь к бесполезным знаниям никто не отменял. Улица Мрачных дверей, строго говоря, представляла собой один небольшой квартал между почти такой же короткой улицей Маятников и глухим забором, окружавшим когда-то роскошный, а теперь явно нежилой, желтый особняк в стиле конца эпохи правления Гурига III или IV, и хорошо, если не вовсе V, по прозвищу Малыш. Чем больше полезных знаний по истории архитектуры вкладывает в мою бедную дырявую голову друг мой Малда, обладающий сверхъестественной способностью свести к этой теме любую беседу, включая сетование на погоду и обсуждение нюансов вкуса жареных плавников рыбы Йопс, тем больше я путаюсь в стилях, эпохах и порядковых номерах монархов. В общем, этот желтый дом был похож на праздничный торт, испеченный неумелым, зато полным энтузиазма учеником кондитера. Таким домам к лицу бурная жизнь. Разрисованные стены, разноцветные занавески, вертушки на балконах, флюгер на крыше, детские игрушки, раскиданные в палисаднике, пестрые коврики на крыльце. Но опустев, они выглядят душераздирающе, даже если никаких видимых следов разрушения нет. Кроме укрывшегося за забором особняка, на улице было еще полдюжины домов. Один совсем новый, трехэтажный, из темного камня, со всех сторон увешанный яркими плакатами с надписями «Продается и сдается в долгосрочную аренду». Остальные примерно на 5-6 столетий постарше и на столько же метров пониже, но не ветхие, а напротив, недавно отремонтированные. Судя по отсутствию цветов на подоконниках, занавесок на окнах и хоть каких-нибудь посторонних предметов в одинаковых аккуратных палисадниках, эти дома тоже еще не обрели жильцов. Впрочем, магистры их знают. Может, и обрели, просто цветы и занавески нынче не в моде. За этими переменами я совсем не слежу, поэтому грош цена моим скоропалительным выводам. Некоторое время я внимательно разглядывал входные двери, прикидывая, с какой стати их назвали мрачными. Но так и не отыскал ответа на этот вопрос. То ли с мрачностью было покончено во время ремонта, то ли я просто недостаточно хорошо разбираюсь в выражениях дверных лиц. Второе вероятнее. Я и с людьми-то далеко не всегда угадываю. Отчаявшись распознать дверные настроения, я спохватился, что пришел сюда не на экскурсию, а по делу. То есть поколдовать по просьбе сэра Мелифара, с которого, конечно, сталось бы устроить убедительный самодеятельный спектакль ради счастливой возможности выставить меня дураком. Но если вдруг окажется, что так оно и было, я первый этому обрадуюсь. Опыт всей моей жизни свидетельствует, что остаться в дураках – наименьшее из зол, какие могут случиться с человеком, по крайней мере, когда этот человек я. Я всерьез призадумался, чтобы такого сделать, в смысле, какое бы тихое, скромное, неприметное чудо совершить, чтобы не переполошить окрестных жителей, чье существование все же не исключено. Хватит с них и того, что я внешность перед выходом из дома не изменил. Все-таки у меня довольно своеобразная репутация. С одной стороны, горожанам нравится, что я есть, а с другой, им гораздо спокойней, пока я есть не прямо на их улице, а где-нибудь еще. Если можно. Спасибо за понимание. Первое, что пришло мне в голову, пройтись, не касаясь земли. Фокус не то чтобы самый простой, но и особо сложным его не назовешь. И главное, он совершенно точно не привлечет внимания. Мода ходить, не касаясь земли, возникла сразу после принятия поправок к кодексу Хрембера, вернувших населению столицы возможность легально колдовать, и успела стать настолько массовой, что настоящие ценители высокого стиля уже объявили ее дурным тоном. И теперь демонстративно громко топают при ходьбе, чтобы ни одна живая душа не заподозрила их в низменном воспарении. В общем, неважно. Я только и хотел сказать, что ходьбой в полуметре от земли у нас в Ехо никого не удивишь. Именно то, что надо. Когда у меня ничего не вышло, я этому не поверил. И, конечно, попытался еще раз. И еще, и еще. Безрезультатно. Ничего себе новости. «Спокойствие», — сказал я себе. «Прежде чем паниковать, попробуем самое простое». Огляделся по сторонам, прикидывая, что бы такое уменьшить и спрятать в пригоршню. Мало что в жизни давалось мне так легко, как этот старинный грузчицкий трюк.